Глава 7. Ваше воскресшее тело. Недавно я проводил похороны Эйми, 13-летней девочки, которая страдала от мышечной дистрофии. В конце концов, мышцы, окружающие ее сердце, уже не могли функционировать, и Эйми тихо перешла в объятия Иисуса. Ее тело с нежностью положили в гроб, который затем опустили в землю. Ее дух был взят на небеса, и там, в присутствии Христа, она может ходить, разговаривать и петь. Мы можем ничуть не сомневаться в том, что, увидев Иисуса, Эйми уже не захотела бы вернуться на землю, даже если бы и смогла это сделать. И все же, каким бы ни было ее тело сегодня, оно не является ее конечным пристанищем. В пришествии Христа Эйми будет дано прославленное тело, с которым воссоединится ее человеческий дух, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. Новые тела. После воскресения Иисус в своем новом прославленном теле проходил через закрытые двери, мгновенно перемещался из одного места в другое и восходил на небеса. Если мы действительно будем такими, как Он, то возникает вопрос, какое тело мы получим при воскресении мертвых? Позвольте мне кое в чем внести ясность. Во-первых, я не верю, что наши новые тела будут созданы «экс нихило», то есть из ничего. Разумеется, Бог мог бы это сделать. Но рассудите сами. Почему опустела гробница Иисуса? Воспользовавшись земным телом Христа, Бог воссоздал его для небесного бытия. Иисус после своего воскресения не только был узнаваем, но и мог быть опознан по шрамам от гвоздей на руках и от копья на боку. Стань мы с вами очевидцами воскресения Христа, то что бы мы увидели? Возможно, как Он открыл глаза, а затем, когда они привыкли к темноте, постепенно освободился от погребальных пелен и встал, ощупывая стены гробницы? Нет. Мы увидели бы, что тело Иисуса исчезло, и в тот же миг появилось снова, а после вышло наружу сквозь стены гробницы. Как сказал Джон Стотт, тело Иисуса испарилось, будучи преобразовано в нечто новое, иное и удивительное. Льняные пелены осели и остались лежать совершенно нетронутыми там, где раньше находилось тело Иисуса. Но ведь наши тела находятся в процессе постоянного изменения, может возразить кто-то. Клетки умирают и воспроизводятся в непрерывном цикле. Иисус провел в гробнице всего 2 дня, но тела людей разлагаются и превращаются в прах. Тела, которые были похоронены столетия назад или сожжены, вернулись в природу и не обладают никакой различимой индивидуальностью даже с научной точки зрения. Да, я согласен с этим. Однако Бог силен извлечь частицы и воссоздать из них тела, как Он посчитает нужным. Интересно, что книга Откровения в описании того, как огромная масса людей предстанут на последний суд, говорит, что море отдало мертвых. Откровение 20.13. Совершенно очевидно, что тела людей, утонувших столетия назад, уже давно разложились, или были съедены акулами и другими морскими созданиями. Тем не менее, Бог каким-то образом поднял их из тех мест, где они покоились, чтобы воссоздать в окончательном виде. Во-вторых, мы не должны забывать, что наши новые тела будут обладать функциями, аналогичными тем, которые присутствуют у наших теперешних тел. После своего воскресения Иисус ходил, разговаривал и даже ел рыбу на берегу Галилейского моря. Впрочем, несмотря на сходство, апостол Павел счел необходимым подчеркнуть различия. Наши тела сегодня и завтра. В 15 главе 1 послания Коринфянам Павел приводит 4 различия между нашими теперешними телами и теми, которые мы получим при воскресении. Он сравнивает наше старое тело с брошенным в землю зерном, которое прорастет и будет воссоздано в качестве постоянного места обитания для души. Глядя на наши физические ограничения, мы с трудом представляем себе тело, которое однажды получим. От тленного к нетленному. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. 1 Коринфянам 15:42. Сегодня наши тела подвержены старению и разрушению. Наши частицы движутся в сторону хаотичности и распада. Мы начинаем умирать с самого момента рождения. Когда Бог предостерег Адама о плодах запретного дерева, «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» — Бытие 2:17. Адам не послушал его и умер. Он умер духовно, в том, что оказался отрезанным от Бога, но он умер также и физически, поскольку в тот момент начался его путь к могиле. Сейчас мы живем в тленных телах, постоянно приближаясь к финишной черте. Однако мы восстанем нетленными, то есть наши грядущие тела не будут поддаваться разрушению. На небесах нет старения. Спустя 10 000 лет вы будете выглядеть так же молодо, как и через 1000 лет. Мы никогда не вырастем из своей одежды и не перерастем наше место обитания. Если ввиду неизменности небес мы боимся скуки, то нам необходимо просто напомнить себе о том, что у Бога для нас найдется множество занятий. Между делом отметим, что таким же качеством нетленности будут обладать и тела тех, кто окажется в озере огненном. Их нельзя будет уничтожить огнем. Самоубийство станет невозможным. Мимолетную картину этого мы находим в книге «Откровение», где сказано, что люди в их нынешних телах не смогут покончить с собой тогда, когда им этого захочется. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Откровение 9:6. В конце концов, они, конечно же, умрут, но после воскресения обнаружат, что их муки продолжаются. И их ждет еще большее разочарование, поскольку конца этому ужасному существованию не будет. Сравните бедственное положение необращенных с радостным ожиданием тех, кто принял Христа как своего Спасителя. Когда преподобный Уильям Хинсон, который на протяжении многих лет нес пасторское служение в Портленде, штат Орегон, узнал, что неизлечимо болен, он отправился на окраину города, откуда была видна гора Маунт-Худ. Он любовался рекой, а когда стемнело, смотрел на звезды. Наконец Хинсон сказал: «Наверное, у меня будет немного возможностей увидеться с вами еще раз. Поэтому ты, гора, знай, что исчезнешь, а я буду жить. И ты, река, прекратишь свой бег к океану, а я буду все еще жив. И вы, звезды, спадете со своих мест, когда материальная вселенная свернется, как свиток, а я буду жив». Неизвестный поэт сказал: «Пусть звезды светят миллионы лет, и после им еще хоть день прожить, но все равно и звезд угаснет свет, а я жить буду с Богом и любить. Тленное станет нетленным». От уничижения к славе. Наше земное тело сеется в уничижении, восстает в славе. 1 Коринфянам 15:43. Когда кто-то умирает, мы покрываем его тело, чтобы скрыть от глаз неприглядный вид трупа. Мы признательны работникам похоронных бюро за то, что их профессиональными усилиями покойник во время церемонии прощания имеет достойный вид. Но ничто не в силах противостоять обезображивающему прикосновению смерти — Кажется, Клайв Льюис сказал, что даже самый красивый труп не может сравниться с самым немощным, но живым телом. Однажды меня попросили провести похороны для одной семьи, которая явно ничего не знала о спасающей Божьей благодати. Желая утешить скорбящую мать, кто-то из ее друзей, глядя в гроб, сказал: «Вы только посмотрите на Мейбл. На ней вечернее платье. Она так хорошо выглядит, как будто собралась на вечеринку». Но даже красивое вечернее платье не может скрыть присущее смерти разложение. Проклятие Божье клеймит мертвое тело мрачной неприглядностью. В противоположность этому наше воскресшее тело будет сиять великолепием и славой. Подумайте о Моисее и Илии на горе Преображения. Исчезнут все дефекты, будет преодолена ограниченность, осуществятся все мечты о здоровье и силе, будут лишь крепость, красота и достоинство. Такое тело создано для того, чтобы жить вечно. Иногда меня спрашивают, а будут ли на небесах инвалиды? Конечно же, нет. На смену любым изъянам придут благодать и слава. А как насчет маленьких детей? Возможно, Бог воссоздаст их тела в таком облике, который был бы у них, если бы они выросли. В одном мы можем быть уверены. Наши тела будут такими же благословенными, как тело самого Иисуса. Наша культура диктует, что, не соответствуя искусственным стандартам красоты, мы просто не котируемся в обществе. Мы выбираем себе спутников жизни и воспринимаем сверстников на основании их внешности. Мы тратим миллиарды долларов на всевозможные диеты и косметическую хирургию, тщетно надеясь выглядеть привлекательнее, моложе, очаровательнее. Однако после воскресения мы навсегда забудем об этом соперничестве, потому что каждый из нас будет подобен Христу. Все мы будем в равной степени красивыми и славными. Наша борьба за право быть принятыми подойдет к вынужденному концу. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:21-22. От немощи к силе. Говоря о теле верующего, Павел продолжает: «Сеется в немощи, восстает в силе». 1 Коринфянам 15:43. Давайте пройдемся вместе по больнице и заглянем в ее палаты. Вот мы видим 40-летнего мужчину, который восстанавливается после операции на открытом сердце. Он пытается побороть депрессию, не зная, удастся ли ему вновь вернуться к нормальной жизни. Кроме того, он полон тревоги, потому что уже несколько месяцев без работы и не знает, как его жена и дети переживут этот семейный экономический кризис. Обладая когда-то недюжинной силой, он теперь вынужден полагаться на помощь медсестер, чтобы встать с кровати. В следующей палате лежит молодая мама, 30 с чем-то лет. Ей недавно сообщили, что у нее рак последней стадии. Это известие терзает ее разум и ослабляет тело. Она не может думать ни о чем, кроме своих двоих детей и о том, кто о них позаботится. Ее бывший муж в отчаянии, явно не в состоянии справиться со свалившейся на него новостью, он размышляет над тем, чем все это для него обернется, и что ему теперь делать с двумя детьми, остающимися на его попечении. Ему кажется, что у него на все это просто не хватит сил. Ко времени, когда мы дойдем до конца лишь одного больничного коридора, усталость почувствуют даже те из нас, кто наделен завидным здоровьем. Покидая больницу, мы будем полны решимости приложить все силы к тому, чтобы отсрочить свою смерть еще на день, на неделю, на год. Но, нравится нам это или нет, немощь в конце концов овладеет и нами. Однако мы воскреснем в силе. Иисус мог без малейших усилий перемещаться из Галилеи в Иерусалим и, ни больше, ни меньше, проходить сквозь закрытые двери. По-видимому, в наших новых телах мысль будет действием. Если вам в Новом Иерусалиме захочется переместиться из одного места в другое, то будет достаточно просто подумать об этом, и вы окажетесь в нужной точке. На небесах нет ни солнца, ни луны, потому что они освещаются Божьей славой. Это значит, что там не будет потребности в сне, поскольку мы никогда не почувствуем себя уставшими или выдохшимися, а еще никогда не будем нуждаться в отпуске. Наконец-то в нашем распоряжении окажутся все 24 часа в сутки, и при этом никакого переутомления. Пусть та немощь, которую мы испытываем сегодня, будет напоминанием о том, что мы никогда уже не ощутим ничего подобного на протяжении целой вечности. Перед нами простирается земля вечной силы. От душевного к духовному. И, наконец, последнее сравнение. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». 1 Коринфянам 15:44. Под душевным телом Павел подразумевает чувственность. Он имеет в виду, что наши желания, постоянно стоящие на пути к удовлетворенности, больше нас не побеспокоят. Даже основные инстинкты, вроде голода и жажды, не смогут повлиять на наш жизненный распорядок и возможности для служения. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение 7:16-17. Противоположностью этому будет место, названное в Библии «озером огненным». Страдающие в нем обнаружат, что их чувственные страсти никуда не исчезли. У нас есть все основания полагать, что эти желания только усилятся, но без возможности их удовлетворить. Вспомните богача в аду, который умолял о капле воды, чтобы охладить свой опаленный язык. Нечестивые будут терзаемы чувствами отчаяния и неисполнимых желаний. Они будут страдать от вечного одиночества, и никто не услышит их криков. Но для тех, кому уготовано воскресение жизни, греховные побуждения исчезнут навеки. На небесах мы станем служить Богу во всей полноте, потому что будем хотеть этого. Нас больше не посетит искушение поступить иначе. Стремление к мести, жадность и сладострастие уже никогда не вмешаются в наше безграничное общение с Богом. Всякое святое желание исполнится, и мы будем жить в блаженстве и удовлетворенности. Причина, по которой наши тела должны преобразиться, заключается в том, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. 1 Коринфянам 15:50. Временное, склонное к разложению тела, неуместно в окружении вечной неубывающей славы. То, что тленно, не может сосуществовать с нетленным. Это новое духовное тело не будет духом. Когда ученики встретили воскресшего Христа и испугались, думая, что видят призрак, Иисус предложил им: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам, осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. Затем он показал им свои руки и ноги. Скажем прямо, воскресшее тело — это именно тело. Оно будет воспроизведено с помощью какой-то иной молекулярной структуры, но, тем не менее, останется телом. Фактически, хотя нам и не нужно будет есть, чтобы жить, еда станет частью наших вечных взаимоотношений. Заметьте, что Иисус ел со своими учениками рыбу на берегу Галилейского моря. Да и мы все будем приглашены на брачный пир Агнца. Вам трудно все это осознать? Вовсе не удивительно, ибо, как выразился Павел, «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9. В одной старой истории рассказывается о маленькой девочке, которая увидела иллюстрированную книгу об Иисусе, и в ту же ночь ей приснились небеса. Проснувшись утром, она воскликнула: «Мама, а он намного красивее, чем на картинках!» Хоронить или кремировать? В данном фрагменте Павел использует аналогию с зерном. «И когда ты сеешь, — пишет он, — то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». 1 Коринфянам 15, 37-38. Тот факт, что зерно сеется в землю, а затем оживает, чтобы дать жизнь, стал одной из причин, по которым ранняя церковь хоронила своих умерших. Они отвергли обычай кремации, который практиковался в римской культуре, веря в то, что последователям Иисуса следует перенять для себя модель его смерти, погребения и воскресения из мертвых. Я подхожу к этому вопросу с осторожностью, поскольку знаю многих христиан, которые предпочли, чтобы их не захоронили, а кремировали. В пользу кремации действительно говорят веские аргументы. У нас ограничены территории кладбищ. Захороненное тело все равно в конце концов разложится. Кремация обходится дешевле, что позволяет использовать сэкономленные деньги на какие-нибудь цели получше. Определенно, в некоторых случаях кремация выглядит более разумным выбором. Например, когда существует угроза распространения болезни или погребения невозможно в силу местонахождения тела или же характера смерти. Во время роковой террористической атаки 11 сентября 2001 года сотни тел были кремированы без согласия жертв или их родственников. Тем не менее, я думаю, что захоронение для христиан предпочтительнее кремации. Я не считаю кремацию грехом, поскольку Писание не запрещает подобную практику. Однако существовали причины, по которым как ветхозаветные евреи, так и новозаветные христиане погребали своих мертвецов. Во-первых, ранние христиане следовали примеру погребения Иисуса, Стефана, Анании и Сапфиры, которые были не кремированы, а захоронены. Христиане Рима взяли тела святого Иустина и его товарищей, чтобы похоронить их в надлежащем месте. Это не значит, что первые христиане предполагали, будто воскресение зависит от сохранности тела. Скорее, погребение было символом воскресения. Во-вторых, христиане считали, что захоронение лучше передает святость тела. Поскольку наши тела сотворены Богом, а посредством веры они стали храмом Святого Духа, 1 Коринфянам 6, 19-20, уничтожение их огнем считалось чем-то неподобающим. Тело было создано из праха земного, и самый лучший способ вернуть его в прах — распад, который происходит в результате погребения. Огонь же в Писании часто ассоциируется с Божьим судом, а не его благословением. В-третьих, мы уже упоминали об образе, который использовал Павел, когда тело уподобляется брошенному в землю зерну. Подобно желудю, который однажды станет дубом, тело сеется в землю, чтобы восстать в новом виде. Учитывая также, что Новый Завет называет смерть сном, эту метафору лучше всего олицетворяет не кремация, а захоронение. Интересно отметить, что многие нехристианские страны практикуют кремацию не просто из-за недостатка места для погребения, а потому что сожжение тела символизирует языческое представление о его возврате к единству с природой и освобождении души. В противоположность этому практика захоронения отражает бережное отношение к телу в надежде на его грядущее воскресение. В периоды эпидемий христиане первых веков, если это было возможно, омывали тела неверующих и хоронили их, настаивая на том, что даже нечестивцев следует погребать надлежащим образом, учитывая, что они тоже когда-то воскреснут. Как пастору мне приходится сталкиваться с вопросом кремации. Если это возможно, я рекомендую захоронение, однако если кто-то предпочитает кремацию, я никогда не делаю это предметом полемики. Я был бы не против изменения некоторых из существующих обычаев похорон, чтобы сократить расходы на погребение и привести ритуал в соответствие с христианскими взглядами на тело. Впрочем, эти вопросы лучше обсуждать в другом контексте. В кремации как таковой нет ничего плохого. Однако захоронение следует примеру, показанному Иисусом и ранней церковью. Я готова в дорогу. Одна женщина, которой было уже за 80, болела раком. Ее в спешном порядке положили в больницу, и она понимала, что уже оттуда не выйдет. Дети этой женщины настаивали на том, чтобы ее подключили к самым современным системам поддержки жизнедеятельности и обеспечили наилучшими препаратами, чтобы еще хоть на несколько дней продлить ее жалкое существование. Найдя в себе силы говорить, она упрекнула их. «Не мешайте моему переходу во славу. Мои чемоданы уже упакованы. Я готова в дорогу». Тех, кто принял дар вечной жизни, искупление тела мотивирует воспринимать смерть как неизбежное следствие обитания в падшем мире. Каждый раз, когда меня просят провести церемонию прощания с верующим, я неизменно завершаю ее следующими словами. «И теперь мы предаем тело его последнему месту покоя, доколе оно воскреснет в последний день». Последователи Иисуса знают, точно так же, как он был погребен и воскрес из мертвых, их тела восстанут для грядущей славы. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15, 54-58. В землю посеяно зерно, но при звуке трубы восстанет новая жизнь, и мы, умершие во Христе, воскреснем, чтобы воссоединиться с нашим Спасителем, навеки облеченными в новые тела.